18:04 минуты, четверг, март, день 31. Эльвира Хасанжина.
Я Алексей Гудошников.
Всем добрый вечер. Что, 7 баллов? Вы умудрились на это время сделать 7 баллов в Москве? Я даже не знаю, как это комментировать, дорогие друзья. А с какой стати? С утра было так хорошо. Но почему, как только дождь, город встает, задается вопросом Иван Пономарев через наш Телеграм? Да потому что, Иван, не умеют люди ездить, понимаете? Вот не умеют люди ездить в дождь, не умеют люди... в снег еще более или менее, в дождь вот совсем плохо. Погудим, да, здорово, пишет Свет, удачного эфира, пишет Олег. Вам всем привет, дорогие друзья. На Нагорный пожарку поцарапали, видимо, так вот, говорит Сотый. Пишите нам на +7 925 48 94 8, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Застыдили вчера всех смсеров, пришлось поставить Телеграм. Все, пишет Киргиз. Хоть что-то встает, пишет Ави. Ави, это возрастное. Мы понимаем. На Новой Риге тоже 7 баллов, Станислава Абрамова говорит. Пробка на Люблинке, пишет Владимир Колов. На Новой Риге? Сейчас я гляну, погодите. Да нет. Вроде Новая Рига себя чувствует более или менее. Более или менее. Не, ну нормально. Вот проспект Маршала Жукова нормальный, там, с переменным успехом. Да и Новая Рига какая-то вся такая хорошая. Зеленая, иногда желтая, но не красная. Ну и хорошее же вообще направление само по себе. Вот. Дмитровка тоже радует, как всегда. Вот не знаю, почему Дмитровка такая хорошая, но вот она хорошая, вот и все. А так в целом вот 7 баллов почему-то накопилось по городу. Ну, МКАД сегодня плохой во многом. По внешней стороне, по внутренней, вот в разных местах. В общем-то, трешка плохая на севере. Просто смотри, дождь, пишет зомби. Дождь — это если у вас московская норма. Но я-то питерский, поэтому у меня дождь. Ну да.
Да.
Да, то есть дожди, вожди, вот. А у меня вожди. Шучу, дорогие друзья. Или слово расчеши. Вот мы так привыкли с тобой говорить.
Расчеши,
мы как, да. Мы как это, знаешь, как питерцы. А знаешь, как говорят москвичи?
Как
правильно говорить? Расчеши.
Расчеши?
Расчеши. Щеши. То есть, если ты возьмешь словарь и начнешь смотреть норму произношения, окажется, что правильно говорить расчеши. Так должны говорить москвичи. Но мы так не говорим с тобой, Слабок. Мы же не москвичи. Мы питерские, потому что... Вот. Рабы. Вот. Худшие из питерцев мы. Да? Ну, правильно. Мы, знаешь, место сослания. Вот туда ссылали. Из места ссылки питерских. Но, тем не менее, даже ссыльные питерские научили нас более или менее говорить по-русски. Понимаешь? Научили нас, короче, не говорить вот так, как везде на Урале, короче, говорят.
Не окать.
Не окать, не акать. Понимаешь, в этом плане нам оренбургским, так скажем, ну, условно, я примажу сейчас к оренбургским, хотя я не оренбургский, но тем не менее, нам повезло. Вот всей вот этой вот оренбургской губернии, вот когда-то она была большая, вот это вот, оренбургскому вот этому краю в целом, да, очень сильно повезло с тем, что питерские научили нас говорить. Мы поэтому им до сих пор благодарны, правильно?
Повезло, что к нам ссылали.
А что, понимаешь, а мы сейчас приехали с тобой, и, короче, Сергей Леонидович, мы, короче, хотим работать на вашем радио. Он сказал, боже мой.
И здесь, в какую уходите. Цену у вас здесь, нет, огурцы?
Не, уходите. Я бы сказал, боже мой, это невозможно.
Это невозможно исправить.
Короче, мы просто, короче, хотим работать. Он говорит,
послушайте, невозможно.
Да, правильно? Ну, правильно. А так, видишь, нам питерские что-то...
Не, ну,
да,
подожди,
по ребрик это круто.
Может, что-нибудь нам доверили бы.
Да. Что-нибудь другое нам доверили. Не, что-нибудь, что не нужно было говорить. Правильно? То есть мы могли быть гениальными программистами, например. Но поскольку мы с тобой не могли бы быть гениальными программистами, я думаю, что нам бы ничего с тобой не доверили. Мы бы, короче, просто работали бы в поле, и все с тобой, понимаешь? Повезло нам. Спасибо большое. Я питерских все еще благодарю. Дмитровка радует, потому что они открыли все эстакады, сделали. Алекс М. говорит. В районе Внуково плохо ловят вас. Флэш-флэш, говорит. Может, у вас антенна плохая, флэш-флэш?
Через интернет слушайте.
Проспект Мира, трешка, стояк. Дмитрий Мессинг написал. Бульварная в районе Чистых прудов в сторону Тверской стоит жестко. Black AMPH. Вот так. Black AMP. Вот так вот, что ли? Как это вас читать? Да. В Курске тоже говорят расчеши, но дождь. Ну, знаете, питерская, московская школа, они борются издревле. Так, что? Ладно, мы заговорились с вами здесь немного о движении. Это не страшно, это хорошо, потому что движение это плохое, и, наверное, нужно друг другу докладывать об этом. Смотрите, в общем, по Яндексу, где какие пробки, как их объезжать. Интересная вещь. Захожу, значит, к шефу в Инстаграм, а там фотография, кофтун, политолог украинский, да. Лысый, кофтун, Вячеслав, который такой всегда, ой, ну что вы говорите, ну у нас все прекрасно, а у вас, он такой вот человек, а в России нет, ой, боже мой, вот, да все, Украина сдюжит, вот так, кинули в него какой-то мукой, ты понимаешь? Кинули мукой какие-то... И шеф это сфотографировал, все, мы новость сделали. Мы первые сделали новость.
Чтобы всем какой молодец наш шеф.
Все наши сейчас даты... Осторожно с похвалой ты, смотри. Суть не в этом. Суть в том, что мы сделали эту новость, сейчас все цитируют, сейчас все пытаются найти кофтуна, что это было за нападение, ля-ля. И я читаю комментарии людей, вот прямо в Инстаграме, там у шефа я читаю комментарии людей. А комментарии эти не то чтобы самые добрые, я так тебе скажу. Правильно сделали, так этому ублюдку и надо. Вот люди пишут, понимаешь, что еще? Понятно, за что, он же на стороне всяких Порошенко и Циняка, а не за жителей самой Украины. Лысый попал! Вот так вот. Лысая башка, дай пирожка! И на голову, заткни уши, нассать, пишут, понимаешь, что? Вот. Ну и так далее, и так далее. Но есть и те, кто заступаются, ну вообще, все европитеки из Евро-Габона так будут получать.
Это не похоже на заступничество.
Ну, напросился лысый. Нет, здесь есть заступники, но заступники, они просто матом отвечают, поэтому я не могу их прочитать. Суть не в этом. Есть один человек, он просто писал, а как тогда с нашими журналистами будут поступать? Ведь это опасная тенденция. Давайте коротко обсудим. Нет? Мне кажется, это тема. Начались дожди, пора вынести елку, пишет Алексей.
Ой, я, кстати, как раз вчера вынесла.
А че не топором, Илья из Подольска пишет? А че не топором?
Жестоко.
Вот так, Илья. Знаешь, ну жестокий как, Илья. Вот. А, Алексей, чем чреват для нас, украинцев, разрыв дипотношений? Ну как, ну разорвали дипотношения, дальше война, харьковчанин. Ну как бы так принято обычно. Разорвали дипотношения, дальше надо уже воевать совсем. Ну а что?
Ну вот. Ладно, с Грузией у нас после был. Ну, разорвали дипотношения, ну не было у нас Боржоми, ну что?
Ну не забывай. Ну,
теперь есть.
Ну не забывай, что у нас в Грузии была война.
Была, но она была вроде как там, да?
Ну была. Ну, была, обратите внимание. А что еще? Лыская башка на пирожка, ля-ля. Давайте обсудим. 7373948. Я, честно говоря, мне интересно. Вот эти нападения на украинских политологов. Вот сам себя кофту называет политологом, поэтому это хорошо, плохо, как должно быть. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Да, меня Александр зовут.
Да.
Ну, я очень часто смотрю передачи вот, с участием Кофтуна. Ну, вы знаете, вот лично мое мнение, конечно, очень мало таких представителей у нас на телевидении, которые высказываются в пользу Украины. Вот, ну, думаю, обижать не стоит, потому что они и так достаточно в очень щекотливом положении при тех вопросах, которые им задаются. И то, что они фактически на них не отвечают, а делают хорошую мину при плохой игре.
Вот и я с вами согласен. Кофтуна беречь надо. Если мы сегодня Кофтуна, извините, выгоним... Да, или что похуже еще с ним сделаем, то где же мы второго кофтуну-то возьмем?
Да, таких вообще мало.
Где мы возьмем еще одного такого смельчака? Скажи мне, пожалуйста, ну где мы возьмем?
Если мы, я согласна, вы хотели слышать другую точку зрения? Вот она.
Если мы, скажем, Майкла Бома вышвырнем в Америку из России, то где мы найдем второго Майкла Бома? Сегодня я опять с ним виделся. Вот, может, Майкл слушает. Майкл, мы же не найдем второго-то Майкла, правильно? Правильно. Нельзя, надо их беречь. Слушай, этих людей надо беречь. Как? Они приходят, они бьются, они такие отважные, понимаешь? Их единицы.
Они спорят, они говорят.
Они дают нам возможность их побеждать. Ну а что? Ну, Эльвир, ну жалко же их потерять.
А вот смотри, Грэм пишет, а может на кофту на свои напали? Может он им надоел?
Ну говорят, типа с флагом Новороссии там кто-то был. Ну, жалко, слушайте, не надо нападать на Кофтуна. Я от всех, кто бы там с флагом Новороссии, не Новороссии. Но нельзя. Да ваш Майкл Бом продажный, пишет Олег. И чё? Например, да я не знаю, кстати, продажный, не продажный бомб. Ну, например, он продажный. И что дальше? Он точку зрения другую представляет. С ним можно спорить. Он антагонист. А если у нас не будет врага, с кем нам бороться? Мы что делать тогда будем? Завтра Кофтун и Майкл Бом скажут, знаете что, ребята, а идите-ка вы туда, куда вы шли. Мы не будем больше к вам ходить. И уедут. И что мы будем тогда делать? С кем мы будем бороться? А? Ну, скажи мне, вот с кем?
Это прям печальная картина.
Это ж тогда Толстой на Киселева пойдет, ты понимаешь?
Мне кажется,
понимаешь?
Они внутренне что-нибудь
будут обсуждать. А Киселев на Толстого пойдет. Рубка-то какая будет? Все, начнем рубиться внутри своих. Правильно? Ну, нужны же враги-то. Нужны.
Киселев, сегодня ты будешь защищать Украину.
Нет, их нужно беречь. Их нужно беречь. Кто еще отважится такую точку зрения-то отстаивать? Кто еще готов с двадцаткой там экспертов спорить одновременно, чтобы тебя грязью поливали, втаптывали. Кто? Да никто.
И поэтому героически эти как ребята, раз выставать из этой грязи.
Эти ребята герои. Эти ребята не валяшки. Эти ребята, их невозможно задавить. Они действительно сделаны из стали. Я вот сейчас про Кофтуна говорю. Не трогать Кофтуна никогда. Дайте нам Кофтуна. Мы просим, чтобы Кофтуна никто никогда не трогал, потому что он нам нужен. Ребята, Кофтун прекрасно создает образ врага украинца на нашем телевидении. Пожалуйста, не трогайте Вячеслава. Не трогайте. Понимаете, если и говорить о союзниках России, то Кофтун в первых рядах этих союзников. Как вы не понимаете? После его речей не хочется любить Украину. Вот и все. Разве не так? Разве не так? Украинцы не враги нам, так что можно и тортом все свои, пишет Алексей Фрей. Пусть знают свое место и чего они тут стоят, говорит. Кофтун рвет в клочья наших пропагандистов, видишь? Иван говорит, то есть Иван вообще все. Актуальность телевидения, разные точки зрения, демократия. Все, Ивану обеспечено. Он говорит, Кофтун рвет в клочья наших пропагандистов. Все, Иван доволен. Иван хоть телек может включить иной раз. Он может на этого Кофтуна только и ходит, правильно? Ну, правильно?
Правильно.
Не трогать Кофтуна. Вот сейчас скажи вслух. Не трогать Кофтуна.
Не трогать
не
Кофтуна.
Не трогать его. Не трогать всех этих приезжих журналистов с Украины, значит, из Америки, из разных там Германий. Все вот эти Бойна Крстуловича, значит, Бойна Крстуловича не трогать. Давай постановим.
Не трогать.
Не трогать все. Его. Там кто еще? Польский.
Сами в гости позвали. Не,
польский.
Поляк.
Сейчас я пытаюсь вспомнить фамилию. Поляк. Ох, как тяжело-то сейчас идет. Иржи Юста, не трогать пальцем! Не трогать, оставить, не трогать в жизни Иржи Юста никогда! Вот, пускай приходит, говорит. Все! Вот так вот, нормально, нет?
Хорошо, сказал.
Бома вообще, молодец. К Бому вообще не подходите! Вообще никогда к нему не подходите ни с какими претензиями. Молодец!
Ни с пирожками, ни с мукой,
все.
Ни с чем.
Не да! Не нет, ну с готовыми продуктами можно.
Ну, смотри,
типа
как
хлеб-соль. Хлеб-соль, заморский гость.
Главное,
хлеб-соль, заморский гость. Эх, яблочко, да куда котишься? Там, вот, не воротишься.
Кукурузки.
Ну вот.
Жареные.
Вот. А корейба? Якоб корейбу не трогать никогда, оставить его. Вот, вот, вы видели их нас? Как они охамели, говорит 27-й. Их попросили, 27-й. Их попросили, вот они охамели. Вот они и хамели. Все нормально. А, что еще? Поляк Якуб там какой-то, Дмитрий говорит. Корейба, Якуб Корейба. Да, оставить пока. У Корейба. Что я могу сказать об этом человеке? Прекрасные
Давай.
Всегда костюмы. Хорошо всегда одет. Прекрасно выглядит.
Смотреть приятно, да?
Да, прекрасно выглядит. Видимо, не пьет. Да, не все эксперты. Не все эксперты. Не все эксперты.
Могут этим похвастаться? Могут,
да, 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 да. Не все могут сдержаться. Молодой, перспективный, молодец. Все, в хороших костюмах приходит. Выглядит прекрасно. Молодец, Якуб. Правильно? Говорит ярко, громко. Не пургу. Но это не важно. Важно, что он отстаивает свою точку зрения. А мы можем отстаивать свою. А иначе мы как дураки будем друг с другом отстаивать одну точку зрения. И все, и мы придем все и скажем, Америка плохая. Да, Америка очень плохая. А вы что думаете? Я думаю, Америка прямо гнусная. А вы что думаете? Америка это оплот зла. Американцы сплошь террористы. А вы что думаете? Америка гнусь и погонь. А кто-нибудь вообще в этом зале считает, что Америка хорошая? Нет.
А чем мы тогда обсуждаем?
Нет, так, нет, нет. Да, все, Америка гнусь, это все понятно. Не, может, кто-нибудь хотя бы, ну, там, что-то хорошее видит в Америке? Нет. Нет, нет.
И все-таки закрываем телевидение.
Эх, где же Майкл все такие, понимаешь, где же Майкл? Вот это. Или нет, там, Украина, нет. Вонючие укропы, гады, фашики-бандеровцы, вы согласны? Да! И тут должен вас, и тут восстает из пепла ядерного огня Ковтун и говорит, да я протестую, у вас то же самое. Это же, вы не понимаете, это театр, это нерв. Это драматическое искусство. Должен быть этот антигерой. Не трогайте вы их. Они нам нужны. Мы без них не можем. Иначе нам нечего будет снимать. Нам придется Дом 2 только оставить. Все понятно? Я достаточно доходчиво объяснил.
Ты прям очень
Я достаточно доходчиво объяснил. И я теперь всех предупреждаю. Смотрите программы с Ковтуном. Он теперь будет говорить. Да на меня в России нападают. Все. Что вы наделали? Вы дали козырь в руки этому человеку. Все карты. Кто бы это ни был, кто его мукой осыпал там, вы дали козырь в руки Ковтуну. Теперь он каждый раз будет всем говорить, что в России невозможно высказать свою точку зрения, потому что на меня нападают.
И он такой, в самом центре,
на меня
в самом сердце
столицы. Да вот здесь у Останкина. Вот так он будет говорить. Все, и поспорить нельзя, самое главное. Никак ты с ним поспорить. Он прав. Сейчас окажется прав. А еще есть укроп к вам на баррикаде. Бригады часто ходят. Пусть ходят, пусть спорят, а мы его будем побеждать. Правильно?
Правильно.
Правильно, надо же кого-то побеждать.
Нет, ты вообще считаешь, что власть должна держать удар?
Да какая
ей
власть?
Нужна, понятно.
Да власти чихать на них.
Ну ладно, неважно.
Это нам
тем,
нужно.
Тем, кто стоит.
Нет, это нам стране. Нужно, Эля. Чтобы мы с тобой не поссорились. Мы с тобой вместе берем и начинаем обсуждать какого-нибудь плохого человека. И мы восстаем против него. И мы боремся, мы встаем, понимаешь?
Вместе
а если этого
стороне.
Человека не будет, Эля, мы друг друга порвем же в клочья. Понимаешь, мы начнем ссориться. Нам нужен антагонист. Нам нужен соперник. Нам нужен враг.
Ты понимаешь, что мы нация драма?
Да все такие. Ой! Да все такие. Вот американцы сейчас пестуют образ врага в лице России. Россия. Главная угроза. Как Россия угрожает другому вообще материку? Чем угрожает Америке Россия со своей экономикой? Вот чем? Ты можешь сказать? Где, чё, как она угрожает? Гроза номер один для Америки России. Чё за бред? Чё несут вообще? Бредятина просто. Понимаешь? А мы пугаем американцами. Американцы, это угроза. Это... Но здесь мы чуть... Ну, знаете, как бы мы немножко правы. Потому что действительно НАТО продвигается очень близко к нам, уж совсем уже у границ стоит. Здесь мы немножечко поправее американцев. Но в целом мы пугаем американцами. Вот. Европа сейчас все пугает всех России. Образ врага нужен, конечно, нужен. Конечно, нужен. Вон, американцы пишут сами, а значит, о Майкле, о Боме. Они пишут, что это отважный человек, который за всю Америку отдувается. Ну, понимаешь, а серьезно, они написали такая статья, по-моему, Нью-Йорк Таймс была. Типа, отдувается за всех, один стоит, как стена. Ребята, нам без него будет скучно, нам без него нечего будет делать. Нам без этих экспертов, ну, будет неинтересно. Будет неинтересно. Не
давайте то... будем беречь их. Ну.
Да, давайте этих будем беречь. Давайте этих ребят будем беречь. Они приехали к нам, они все-таки гости. Какие бы они ни были противные, но мы их зовем сами.
Да.
Понимаете? Ни один человек не попадет к нам вот так вот просто, потому что он сам приехал. Это зовут люди, это зовут там, продюсеры, ведущие, зовут их, чтобы услышать другую точку зрения. Это гости наши. Вот. Хоть они и вредные гости. Да, вот такое бывает. Зашел, ботинки не снял. Вот. Ну, то как так получилось? Раздражает этот гость, но мы его позвали. А если мы его позвали, давайте к нему относиться нормально. Мы же не турки, в конце концов, правильно?
Вот.
Чтобы позвать играть в волейбол, а потом, значит, средние пальцы показывать, да мусором забрасывать. Мы же не турки. Мы же нормальные в этом плане, ребята, правильно? Гостя мы воспринимаем как гостя. М?
Мы
четкие. А, ну правильно?
Четкие,
ну, я все пацаны. Правильно сказал. Я все правильно,
правильно
сказал. Все, мы правильно сказали. Давай пять мне, давай пять.
Давай
пять. давай пять. Ну, давайте вы пару слов скажете. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Алексей, Эльвира.
Да.
Добрый вечер.
Чуть не сказал Дарья, но вы лучше, правда, извините.
Спокойно. Мы не даем оценки ведущим. Да.
Да, Алексей, смотрите, абсолютно согласен, нужен антагонист. И чем злее, чем нахальнее, чем сильнее этот противник, тем нам будет приятнее, выгоднее и сладострастнее его побеждать.
Конечно!
Да, ну, смотрите, во-первых, знаете, очень я не согласен с вашим действием о том, что их надо здесь встречать, знаете, как бы, как гостей, с хлебом, солью. Вы посмотрите, как они относятся к людям, даже не приезжим, к своим же, да? Можно вспомнить Олесю Будину, человек, который защищал...
Ну, убили его, да.
Они сейчас очень... плохо закончили. И последний момент. Спасибо, что Дарью отправили на перевод.
Да что такое? Стоп, стоять. Угу. Стоять. Я восхищаюсь всеми нашими ведущими. Одинаково. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Валерий Семенович.
Давайте.
Я скажу вам вот что. Самое главное дипломатическое понятие. Надо быть культурным во всех отношениях.
Вот.
Когда... кто-то хочет какую-то мысль донести, надо стараться ее культурно доносить. Ну, а культуры у нас не хватает.
Не хватает. Ну, будем учиться, будем вместе расти. Это понятно. Ну, смотри, я так вижу, что в основном-то сейчас вот дозвонятся люди, одобряются наши идеи-то с тобой.
Да,
вот,
конечно.
Что надо...
Хорошие идеи-то.
Конечно.
Чтобы и не одобрять.
Мы же должны быть примером. Правильно, Эль? Правильно,
да.
Мы должны быть.
Если ты кого-то чему-то хочешь учить, то сам должен быть чист в этом.
7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Да, Александр.
Москва.
Да.
А это, конечно, все правильно, вот говорит, с одной стороны. С другой стороны, к чему это приводит в большем масштабе? Вот, например, был суд над Савченко, так они там целый шабаш организовали, какого-то старика забили, который был против них, по телевизору показывали. То есть их последователи, их тоже слушают по телевизору.
Да, на улице.
Неизвестно еще к чему.
Это я понимаю прекрасно. Поэтому я умышленно при помощи радио снижаю градус напряжения, которое создает телевидение.
Какой ты молодец, а?
Я объясняю, поймите правильно. Вот идет полемика, да, действительно люди полемизируют, действительно спорят друг с другом, пытаются представить разные точки зрения. Но они же друг другу мукой не кидают. Они же мордобой не устраивают. Они непримиримы во многом. Их позиции разные, но они показывают класс, по крайней мере, тем, что они друг друга не бьют. Не доходит до вот этого рукоприкладства поганого. Вот.
Кстати, вполне непримиримы могут быть позиции, а люди-то могут быть и примиримыми.
Нет, дело не в этом. И вот этому надо учиться. Доказывать свою точку зрения корректно. Корректно. Я понимаю, что иногда звучат поганые всякие слова. Я понимаю, что люди срываются, это эмоция, все понятно. Но вот физическое воздействие запрещено. Вот запрещено и все. Вот это надо понять навсегда и все. И расслабиться. Вот. Всякие торты куда-то носить, да, я могу с шуткой это воспринимать все, я могу прикалываться и над Кофтуном сейчас, я честно скажу, но вообще-то это недозволено, это запрещено, это за рамками правил, полемика есть полемика, если ты с полемики унизился до рукоприкладства, значит, у тебя больше нет аргументов, у тебя нет аргументов, другое дело, конечно, иногда люди провоцируют специально тебя. Ну, значит, ты повелся на провокацию. Такое тоже случается.
Это как в интернете, повестись на тролля.
Да, да. Сейчас небольшая пауза и в движении.
В движении.
А с Жириновским, с Немцовым, говорит 93-й. Это вы старые времена вспоминаете? Это ошибка ведущего была, это Любимов прокололся, да? Да, да. Но там много ошибок было. Это классический пример ошибки ведущего вообще, в принципе, за всю историю телевидения. Там очень близко они сидели.
Угу.
То есть даже об этом говорят. Ученые, они говорят, слишком близко сидели, кто изучает это.
Уже ученые.
Серьезно. Есть же люди, которые как науку изучают журналистику, да, это все очень серьезно. А психологи есть, как минимум, понимаешь?
Психологи,
они говорят, слишком близко, специально их подзуживали, в итоге неконтролируемая пошла дискуссия. В итоге программа-то слилась. Ты помнишь, Любимов тогда сказал, все. Типа, я вынужден уйти. Это, по сути, проигрыш самого журналиста. К сожалению. Вот этого нельзя допускать. И хорошо, когда это получается. И надо отдать должное. Например, у Первого канала это очень хорошо получается. Они же примятся. Ну вот, очень хорошо все получается. Ладно, в движении. 7373-948. Телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-948. СМС-сообщение. Говорит МСК Твиттер. Говорит Москва сайт. Где едете и что видите? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Меня зовут Андрей.
Да.
Еду по внутренней стороне третьего транспортного кольца. от туннеля под Ленинским проспектом, там пробка, и навстречу тоже неспешное такое движение.
Понял, спасибо большое. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Повернулся, двигаюсь здесь на перекрестке перед ремонтом. Прямо на перекрестке авария, то есть старайтесь объезжать.
Понял, спасибо. Таня Сюр говорит, что у них дождь в области. Очень плохо все, пишет нам Бакутбек. И просто по латинице не Байматов. Вот так. Бакутбек. Вот, по латинице трудно читается. Лучше бы на русском подписались. Или невозможно это в Телеграме у нас. МКАД, Лосиный остров, внутренняя сторона. Едем на 40 километров в час. Ну, 40 километров в час. Опять ты к Элле пристаешь, похотливый самец. Константин, я к тебе приставал?
Читай про пробки. Нет, конечно. Ну, нет. Что ты?
Бакыт! Все, спасибо, Бакыт. 7373948, телефон прямого эфира. После новостей вернемся. Я написал тортом, а вы прочли топором. Так нечестно, говорит Илья. Илья, ну я слеповат иногда бываю. Я понял, тогда я шутку вашу понял. И вы уж извините. Иногда могу неправильно прочитать. Там, если что, пишите, поправили меня, и ничего страшного. Но я считаю, тортом не надо тоже. Тортом тоже не надо. Ладно, это мы говорили о том, как у нас борются некоторые представители народа с политическими оппонентами своими, ну, как они считают, и борются, так сказать, простыми методами. Простыми методами. Но у народа всегда были методы не самые замысловатые, поэтому я и предлагаю оставить все-таки вот этот пыл полемический, вот это оппонирование людям, которые это умеют делать, а простых людей, ну, не вмешиваться в это, а просто голосовать за правильных кандидатов на выборах, правильно?
Вот.
Вот, то есть вот как надо народу, а мы уж, ребята, возьмем на себя это тяжкое бремя биться с этими укропропагандистами и этими пиндосами. Вот мы будем биться насмерть, поверьте. Нам за это платят деньги. Вы, ну, в смысле, зарплату мы получаем. Мы будем биться до последнего. Вы уж поберегите свое здоровье. Вот. Вы, главное, правильно голосуйте, вот выборы на носу. Все, вы поняли. Вот ваша задача. Вот как вы можете коренным образом повлиять на ситуацию. Так, так, так. Давайте пока у нас большие пробки, поговорим о том, что у нас происходит. Где вот эта автомобильная новость-то была у меня? Я найти ее не могу. Расскажи мне, пожалуйста.
Я тебе дам.
Да нет, ты расскажи. Давай. Они любят твой голос. Они вот у них, знаешь, сразу какие-то фантазии начинаются. Давай.
Российское правительство намерено в мае принять постановление о введении термина «опасное вождение».
Все, стой. Наказание за опасное вождение могут ввести в мае. Вот так вот. Так, да. Ну и что говорят дальше?
Ну, формулировку будут еще дорабатывать. Там разные есть
Шувалов
предложения по этому поводу.
Правильно?
Да, это Шувалов сказал. Собственно...
Это первый вице-премьер, если кто не знает.
Да.
Давай, процитируй Шувалова.
Я поддерживаю, что по опасному вождению не нужно сейчас переходить к уголовному наказанию. Это вот его другая цитата. Надо определиться по административной ответственности. Она может быть очень серьезной и жесткой, но все же это административная ответственность.
Вот так вот, да.
И, кстати, ранее говорили о том, что рассматривают такую возможность, как изымать права, причем на месте, за опасное вождение на срок не менее полугода.
Опасное вождение. Что такое, Эля, опасное вождение? Ведь мы можем пока хотя бы думать вместе, пока нам не определили до конца, что такое опасное вождение. Что такое, Эля, опасное вождение?
Вот честно, я смотрела новости, да, по этому поводу сегодня утром, ну и до этого, и я не представляю, как они будут это
формулировать. Для меня, в первую очередь, опасное вождение – это вождение с превышением скорости.
А вот какой?
Ну какой? Ну вот есть...
Что у нас там, Лексу, ты говорил, выше 60 там,
да сколько-то не, он не, подожди, да не, я же не с научной точки зрения сейчас говорю. Я же говорю с точки зрения, есть правило, вот висит знак, а ты превышаешь. Превышаешь.
Да, но если ты превышаешь выше знака, это же уже наказуемо, нет?
Да, Эль, я тебе говорю не об этом. Я тебе говорю о том, что если человек, ну, должен 60 ехать, а он едет 140, то высока вероятность, что он приедет не туда, куда нужно, и не в тот момент. Понимаешь, о чем я тебе говорю? Я думаю, что большинство аварий, всяких серьезных, они все-таки так или иначе связаны со скоростью. На обгоне ли, вот, на перекрестках ли или еще где-то. Это скорость, когда ты не успеваешь остановиться, когда ты не успеваешь среагировать, если кто-то выскочил на дорогу. Ведь когда у тебя скорость небольшая, совершить какое-то дорожно-транспортное происшествие действительно серьезное, очень сложно. Ну, если ты едешь 40 км в час. Правильно?
Ну,
а
да.
То ты едешь 140. Разница есть? А если ты едешь 240? Ну,
но
вот
ты
и
же
все.
Не можешь везде ездить со скоростью.
Мне кажется, что вокруг все едут опасно, Владимир Владимир пишет, это правда. Я первый раз в Телеграм, меня слышно? Да, Алексей, слышно вас. Опасное вождение – это Логаны с дачниками, пишет Александр. Сегодня ваш шеф сказал, что 180 гоняет. Может, гоняет где-то, на треке, наверное, гоняет, нет? На треке, наверное. Не знаю. Я это тоже слышал, я честно признаюсь. Нет, шеф сказал, что он больше 180 не ездит.
Да.
И он рассказывал про Audi Q7, на которой он думает, еду 180, смотрю, и 210. Вот такая у него ситуация случилась. Больше 180 не ездит. Я вам так скажу, я ездил на разных машинах и ездил с разной скоростью. Самое быстрое, сколько я ездил, это 276 км в час на BMW X6M. Да, да, да. Но это пиковая скорость. Это не так, что я ехал постоянно там из одного города в другой. 270. Uh-huh. Нет, просто... И потом уже, когда уже увидел эту цифру, думаю, да ну ее. Я понимаю, что она не остановится, она будет и дальше переть. Это зверь, а не машина. Я просто бросил педаль, думаю, да это что ж такое-то вообще? Это что такое? Невозможно. Но я это чисто делал из научного такого интереса.
Эксперимент,
ну, да? Мне интересно, ну сколько? Я ее предела не нашел, этой машины. Предела я не нашел. Ну и тормозить на ней, знаешь, не сахар был. Вот. И я думаю, что если бы кто-то выбежал на дорогу в этот момент, или какая-нибудь машина меня подрезала, я бы при всем желании бы не остановил эту тачку. Ну, не при всем. Вот что бы я ни делал, ничего бы не получилось. То есть это громаднейший риск. И я думаю, что большинство аварий, оно связано с превышением скорости. Но за превышение скорости у нас и так наказывают. Да. У нас ведь есть камеры. Вешайте больше камер, вот и все. Опасным вождением, наверное, можно считать резкое перестроение из полосы в полосу, правильно?
Например, да.
Но с другой стороны, можно...
А как ты определишь, вот, насколько оно резкое? Ну...
В Америке есть правило. Как-то раз дозванивался мне слушатель и рассказывал. Там должно между перестроением, вот если ты с одной полосы на другую, 3 секунды. Вот ты должен не менее 3 секунд затратить на это все. То есть нельзя включил и хоп, и встал. Включил и потихонечку в ряд поехал. Включил и потихонечку в ряд поехал. Вот такие вещи. То есть рассказывал. Не знаю, насколько это правда. Я в Америке не ездил, а в Америке ни разу не был. Жизнь. Хотя хотел бы, честно признаюсь. Интересно же, как они живут там, в этой загнивающей своей, в загнивающем Западе. Вот, ну, есть моменты, которые помогают определить. Какой-то... Меня вчера помяли бок в пробке. Какая там скорость? Потом ехал. Света, ну, помяли бок, я понимаю. Это обидно, но вы же живы. Ну, вы же живы, все живы. Ну, помяли бок. Ну, это... Я понимаю, что очень обидно за тачку. Но назвать это чем-то страшным и опасным, и ДТП страшнейшим нельзя. А страшный ДТП – это скорость. Это скорость, это, ну а что еще? Больше я не знаю причин. 7373948, телефон прямого эфира. Ну или какая-нибудь техническая неисправность, когда вообще тормоза отказали, ну какого-нибудь грузовика, и он кого-нибудь замял куда-то. Ну может быть такое. Скорость, когда ты либо не успеваешь, либо вообще машина просто не можешь затормозить. Человек выпрыгнул, машина перед тобой затормозила, еще что-то. Алло, здравствуйте.
Алексей, приветствую.
Да.
Приветствую, Лерочка.
Здравствуйте.
Под этот закон попадают, по-моему, и мотоциклисты, которые ездят в междурядье. Также можно приравнять как к быстрому перестроению. Хотя в Европе это практикуется, это нормально.
Практикуется? Я вот по Европе ездил, значит, по Дании, по Швеции и по Германии. Перестраивался как хотел, никаких штрафов мне не пришло.
А в смысле, вы имеете в виду на мотоцикле?
Нет, на машине.
А, ну, на машине не могу сказать, скажем, в той же самой Португалии. Полицейский совершенно спокойно, если он добирается на место происшествия, он совершенно спокойно едет в междурядье.
Ну, это полицейский-то я понимаю, но это полицейский.
Да, так и наши архаровцы из мотобатальона не брезгают.
Ну и правильно, ну это я понимаю, это я понимаю. Вы просто мотоциклистов хотите карать или что? Мотоциклистам, сейчас разговор о мотоциклистах начнутся, я знаю, что у них открывается сезон. Вот меня спрашивают, менять резину или нет вообще, вот сейчас все просто, это вопрос такой идет, лейтмотив. Меняйте, на мой взгляд, давай так, я... Даже зимнюю не ставил. Вот, ко мне вот какие-то вопросы есть, я даже зимнюю не ставил, хорошо? Вот я сейчас езжу уже на летний, потому что я ее и не менял. Огромное удовольствие получаю. И не знаю, в минус ли уйдет температура или не уйдет, но что-то сомнения у меня какие-то по этому поводу.
На езжу метро на пересядете.
Мне кажется, сейчас достаточно странно ездить на шипах именно. Вот. На липучке можно еще погонять свободную. На липучке можно до нормального тепла доездить. На шипах, наверное, это уже идиотизм. Вот. Лишь бы ободрать лишний раз автолюбителей. Олег 63 говорит. Это в некоторых штатах USA запрещено движение между машин на мотоцикле, пишет Алекс. Многих мотоциклистов водилы выжимают в междуряде. Что делать, если... Секунду. Ах, у нас не все сообщения. Если... А что, я не понимаю. А я не понимаю, а куда-то ушло ваше сообщение? Слушайте, вы когда пишете сообщения в Телеграм, чуть покороче их пишите, пожалуйста, потому что я в них теряться начинаю. Я опасно вожу, но иначе мне скучно по МКАДу ездить. Константин написал. Ну вот, будете штрафы платить. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день.
Да,
добрый день. Марат, Москва.
Да, Марат.
Смотрите, в чем вопрос. У меня такой вопрос. А почему именно перестроение? Потому что, ну, я знаю, Леш, ты часто машину берешь, да?
Уже не беру, уже надоело немножечко, да.
Ну, на всякий случай, все равно. Суть не в этом. А как часто, выезжая на загороднюю трассу, в вечернее время ты встречаешь... Постесняясь этого слова, полудурков, без света и без опознавательных знаков, что автомобиль. А выезжаешь за трассу.
Это я согласен. Вот это я уже, знаете, я просто забыл эту ситуацию. Это я согласен. Есть люди, которые не включают фары даже в городе. Ну, то есть, довольно-довольно странно это выглядит. Я сколько раз пытался как-то с ними поравняться, посигналить, показать им, что «включи фары, мужик!» Они не понимают. Они смотрят.
Они не хотят понимать.
Они думают, что ты идиот. Да. Они считают, я это рядом идиот. Что-то показывает. Я серьезно, я останавливаюсь. Значит, Toyota Highlander. Это третья Владимирская улица. Я поравнялся, у него фары отключены. Только горят передние, вот, ну, не габариты, это ходовые огни называются. Я ему пип-пип, он открывает окно, я говорю: фары! Фары включай! Он на меня так посмотрел, как на идиота, и типа по газам и ушел.
И он такой: сколько сумасшедших в этом городе,
что ты орешь, ублюдок, да? И дальше поехал. Да, такое бывает. Но честно скажу, ребята, честно скажу, я один раз тоже Москву проехал, не включив фары. Было дело. Это попервей, когда машину купил. Москва хорошо освещена, кстати. Москва хорошо освещена. И такой еду. И только когда я уже подъехал к дому, туда возле его, знаете, подъездов, где уже освещение не очень, думаю, что так темно? И понимаю, что я весь город проехал вообще без фар. Думаю, вот это кромешный придурок. Каюсь, было дело. Просто не привык еще к машине, вот, и, ну, почему-то рассчитывал на автоматику, которой в ней нет, вот, и как-то вот так вот и проехал. А меня слышно, говорит Александр? Да, я вас читаю. Здесь интересное сообщение от Маши, которая живет в Аризоне, как я понимаю, в Телеграм пишет. У нас в Аризоне за 90 миль в час криминал. Криминал, все. Мама, I'm a criminal. А у меня датчик света. Это не моя проблема, как говорит Олег. Движение по левой полосе при свободной правой злит, пишет Ильич. Мотоциклистов машины часто выдавливают в междуряде. Я тоже должен штраф за этих платить теперь, пишет Олег. Да я не знаю, видите, не определено. Мы вместе думаем. Какая машина у вас? Да у меня копейка BMW. Копейка BMW, вот меня Сия Корн спрашивает, какая у меня машина? Копейка BMW. Я человек, мне нравится машина. Машина, честно признаюсь, хорошая, но не лакшери. Не лакшери. Хотел бы я получше? Да, вероятно. В ближайшее время нет. Почему? Стоит вопрос недвижимости. После недвижимости хотел бы я? Да. Какую? 435-ю.
На все вопросы ответил.
Все, дорогие друзья. 435-й мне нравится BMW. Да.
А вот 55-й пишет, проще столбов бетонных на дороге наставить и предзнаки повесить.
А столбов бетонных?
Ну, значит, против он вот этого дополнительного.
Я понял.
Термина.
7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
Да.
Вот опасное вождение. Вот сейчас по МКАДу еду, буквально перед носом у меня пролетело чудо какое-то тонированное, без поворотников, и погнал играть в шашечки где-то до километра 150. Вот это опасное вождение.
Да, я понимаю. Вот Санчик сам говорит, 90 миль и 90 км в час – это разные величины. Да, но 90 миль – это примерно 180 км в час, правильно? Стоп, я гоню, я в два раза. Еще в полтора, 45, 90, 135, ну 140 где-то, да? Правильно? А 90 вы выжить можете? Это вот я вспоминаю сразу фильм «Назад в будущее». Ублюдки. Вот. Ну, что вам сказать? Ну, я 140 бывал, ездил по городу, и 180. И да. Горжусь я этим? Нет. Хотел бы я повторять этот опыт? Нет. Стоило бы меня покарать, если бы поймали? Да.
Чем? Да. Штрафом?
Штрафом, да.
Или изыманием
меня,
прав
меня
на полгода?
Меня, знаешь, я считаю штрафы. Штрафы, крупные штрафы должны быть. Изымание прав – лажа. Знаешь почему? Потому что изымание прав – это, ну, я без прав просто буду ездить тогда, и все, давай там 5 тысяч с собой возить, это будут мои права.
Не, ну серьезно, ты будешь все время ездить
без
прав? Ну,
не я, не я, но человек, понимаешь, вот человек, вот у него отнимут право. Ну, и окей, положил себе пятерик вот сюда и поехал без прав. Тебя остановил полицейский, где ваш прав? Ну, нет, ну...
Ну, что, ты каждую неделю будешь по 5 штук вот так раздавать?
Ты думаешь, водители останавливают раз в неделю, раз в месяц остановили, дай бог, и не более того. То есть это не так часто это останавливает водителя, я хочу тебе сказать. Просто доношу до тебя эти сведения. Вот. Поэтому вообще по барабану ездил бы и ездил. И так многие и делают. Поэтому я считаю, что штрафы, и причем штрафы неотвратимые, не штрафы, за которые полицейский может в половину этого штрафа взять денежку себе, то есть там штраф 5 тысяч, он просто говорит, ну давай, ладно, там, трешку мне сейчас и... уезжай. Не-не-не, на камеру зафиксировано четко, пускай висят на дороге и видно, вот автомобиль, например, резко перестроился, пожалуйста, распечаточку, траекторию, скорость этого автомобиля и нам присылайте. Вот.
Не, ну а как
и
это...
пусть это стоит пятерку, десятку пускай это стоит, двадцатку. Вот один раз, я тебе клянусь, один человек на двадцатку заплатит, все. Ну, достаточно будет. Спроси у меня, сколько у меня сейчас штрафов за этот месяц.
Сколько?
Ноль. За прошлый спроси.
Сколько?
Ноль. За прошлый спроси. Ноль штрафов. Я начал со времени, меня вот эти камеры научили. Я тебе клянусь, камеры меня научили. Не менты коррумпированные. Нет, камеры. Все. То есть я стараюсь максимально. Но если бывает там превышение какое-то, это несущественное превышение, 500 рублей штраф, быстрее оплачу. Я на автоплатеж поставил вообще все, чтобы даже вопрос, не дай бог, нигде не задолжать.
Угу.
Вот. Но приучили камеры. Приучили. Да, не хочется тратить лишние 1500 рублей, 2000 рублей, 3000 рублей на то, что просто один раз где-то топнул там в газ. Зачем это нужно? Бред.
А ты думаешь, у камеры есть такая техническая возможность отслеживать вот это резкое...
Траекторию?
Резкое, да.
Ну, я думаю, да. Вот когда ты, когда автомобиль твой перестраивается на полосу общественного движения, вот у меня товарищу была распечатка, он публиковал ее в Инстаграм, там показана траектория.
А.
То есть как автомобиль перестроился, вот она нарисована, эта траектория, скорость списывается, и фотография автомобиля там, вот она все с траекторией. То есть я думаю, это не проблема определять траекторию автомобиля, который вот так вот скачет из ряда в ряд. Это да, все остальное это традиционная кормушка и отстой. Никак не будет это действовать, просто на тебе денег и до свидания, товарищ полицейский, просто будет кормить свою семью еще лучше, да? Хотя я понимаю, кризисные времена, надо помочь. А стрелка СТ траекторию показывает, Андрей Романов пишет, ну вот, видишь, траекторию фиксирует, Глеб Лупанов говорит. Это все нам Телеграм. А мне пришел штраф с камеры на 500, но фото такое шикарное, что, в общем, видимо, плохое, да? Я так понимаю. А давайте про мигрантов поговорим. Да это позже. Не признавайтесь о нарушениях, уже протоколы пишут. Иван говорит, я признаюсь в нарушениях, более того, за все эти нарушения я расплатился. То есть, все мои нарушения,
перед государством.
Ну, которые зафиксированы везде, я все расплатился, я чист, я вот не в долгу, потому что я не люблю быть в долгу. Вот. Гудошников всегда отдают долги. Как Ланнистеры, да? Вспоминая студенческие годы, МКАД без камер. Благо, нагонялся, пишет Валерий. А если вовремя, то вообще 50% со штрафа еще снимается. Да, это правда. Прав, когда поставили камеру, я сразу освоила функцию круиз-контроля по ограничению максимальной скорости, говорит 53-е. Да, и я тоже ставлю лимитеры, все, никаких проблем. Знаете,
а
лимитеры.
Как же вот эти вот письма счастья, там, которые приходят случайным людям с ошибочными там,
ну, бывает,
номерами?
Ну, бывает.
Ну, а сейчас у них нагрузка больше, они, ты думаешь, с этим справятся?
Да бывает. Все, я все понимаю, бывает. Но надо делать, чтобы справлялись. Хотите, чтобы работала? Система должна быть автоматизирована. Система должна быть непредвзята. Она должна быть бездушна, понимаешь? Она должна быть некоррумпирована. Все, тогда она только будет работать. Все остальное чушь собачья и просто сдирание бабок с водителей. Просто сдирание бабок. Просто вот это, а может быть договоримся, а да, давайте договоримся. Вот это все неинтересно абсолютно. И никак это ни на кого не повлияет. Вот, только разозлить лишний раз и все. 7373948. Человек должен чувствовать неотвратимость наказания. Он должен понимать, что с камерой он не договорится никогда. Ни при каких обстоятельствах. Это невозможно. Это камера, как с ней говорить? Никак, все. Соответственно, ты просто берешь и ездишь как человек. Ничего ты не можешь больше сделать. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, да, добрый вечер. Тоже Алексей, Москва. Ну, смотрите, я пока вас слушаю, сформулировал несколько мыслей у себя.
Отлично.
В голове. Значит, первая мысль следующая. Опасное вождение, это обычно все-таки я с вами согласен, сопряжено с превышением скорости. Но это и также сопряжено вот с неконтролируемыми перестроениями без поворотников. И сами понимаете, то есть если поток идет, допустим, при разрешенной скорости 60 км в час, то, так сказать, нарушитель автоматически должен превышать скорость, чтобы опережать постоянно автомобили, правильно?
Ну, в какой-то мере, да.
Это первый момент. И второй момент по поводу...
А что этот момент нам дает понять? Я вот единственное не могу понять. Что?
Еще раз не расслышал.
Вот, а что этот момент нам дает понять? Вот какой вывод-то из него? Ну да, он вынужден превышать и...
Ну, если он использует, так сказать, превышение скорости в совокупности с перестроением без поворотников, это нам дает понять, что этот человек опасно водит.
Все, я понял. То есть это опасное вождение. Второй какой тезис у вас?
Второй тезис по мотоциклам, потому что люди просто сказали, что как бы мотоциклы там нарушают. Но, в принципе, это уже давным-давно все разбирали, как бы мотоцикл занимает полосу вместе с автомобилем. И как бы правового нарушения как такового здесь нет. Просто нет прямого запрета в
правилах
дорожного движения.
Да и было бы глупо, наверное, с какой-то стороны загонять в полосу мотоциклистов, просто потому что если кто-нибудь пытался, как мотоциклист, тут постоять в этом в пекле вокруг машины и дышать этим всем, это невозможно просто технически. Мне кажется, нет?
Алексей, да, я просто хотел добавить, что, в принципе, я как бы и автолюбитель, и мотоциклист летом, и просто хотел сказать, что я пробовал ездить по правилам на мотоцикле. Я пробовал, честно, пробовал ехать в полосе посередине. Начинает обгонять, выжимать из полосы, сигналить, крутить у виска, так сказать, пальцем и показывать, что... Ты почему не едешь в междуряде?
Ну да. Такое тоже бывает. Вот, а можно номерок запилить, пишет Соловьев. В смысле, как ты на BMW умудряешься не нарушать? Спрашивает меня клоун, по-русски клоун. Я знаю, где можно, а где нельзя. А? Как вам такой ответ? Это первое. Второе.
Камеры научили тебе, где можно, а где нельзя, да?
Да, спасибо большое. И второе, дорогие друзья. Да нет, я просто не нарушаю. Очень просто. Мне нравится, я честно признаюсь, мне никогда не нравилось переть с высокой скоростью и достаточно долгое время. Мне всегда нравилось ощущение разгона. То есть мне нравится разгоняться, мне очень нравится перестраиваться, вот если это успешно происходит. Я ненавижу людей, которые перестраиваются из ряда в ряд в пробках, потому что это тупое занятие, оно ничего вообще не дает. Ты просто мечешься, как и... кое-что по бочке, есть такое выражение. Ты знаешь это выражение? Господи,
нет.
Какая же ты испорченная. А, не знаешь, слава богу, хоть есть люди не испорченные в этой жизни. А ты знаешь? Знаешь, вот ты все-таки испорченная. Ну ты мать.
Ну ты мать.
Значит, ты должна знать, от чего уберечь ребенка. Значит, смотри, важно другое. Я люблю красиво, когда люди ездят, понимаешь? Когда он едет, может быть, и быстро человек, может быть, и перестраиваясь, но он это делает филигранно, четко, он чувствует габариты машины, он, ну, вот восхищаешься, понимаешь? Видно, что человек хорошо водит автомобиль. Это я сейчас вообще отрываюсь от всех правил, от всего, просто вот нравится, да? Даже когда меня вот так вот раз и обставил какой-то чувак, вот меня он не злит. Меня злят, знаешь, кто? Вот утырки, которые тачки свои, ну, не чувствуют явно. И вот он якобы резко перестраивается, и якобы он это делает элегантно, и якобы он всех обгоняет, а на самом деле он криворукий, может быть, даже жопорукий, урод, которого просто вот, ну, не хочется, чтобы он в тебя врезался, и ты так притормозил немножечко, чтобы он перед тобой втиснулся так, типа, вот ублюдок. Нажал на тормоз, он проехал, и еще куда-то пристегнулся, и еще, вот ненавижу таких. Ничего не могу с собой поделать тебе. Ну, я это, что я тебе рассказываю, тебе это неинтересно.
Это вопрос психологии просто,
ты не водитель. Нет, я так говорю, ребята, если что-то делаете, делайте четко, красиво, делайте играючи и кайфуйте, понятно? Вот это так вот и надо делать. А когда все это вот через пень-колоду, зачем это все нужно? Уже давайте тогда соблюдать правила и все, правильно?
Правильно.
Сейчас новости.
Девятнадцать часов 5 минут, четверг, март, день 31-й. Эльвира Хасанжина в студии.
И Алексей Гудошников в студии.
В студии.
Вообще так сидишь?
Гудошников.
Как могу.
Да ладно, я... А можешь подать вот... мистики какой-то, понимаешь? Ну, не то, чтобы брутальности я от тебя не требую, а можешь подать вот такого дерзости, дерзости.
Например?
А-а-а, вот это вот.
Алексей, вот этого?
Всем здравствуйте. Алексей. Да, да, вот именно этого я и хотел. Вот это, да, вот эта дерзость, вот эта жесть в голосе. Мясо добавило. По-настоящему круто, Эль, вообще было. Знаешь, я испугался даже в определенный момент, насколько это было опасно и круто. Брюс Уиллис завидует нам.
Ну все, я тренирую 10 вариантов, и тебе вот завтра буду, значит, выдавать их.
Почему не WhatsApp? Пишет 11-й. Почему не WhatsApp, а Telegram? Потому что Telegram наш, во-первых, российский почти. Ну, Пашка Дуров делал. А во-вторых, он защищенный. Вы же знаете.
А, и в-третьих, можно сказать, он модный.
Он модный, да. Мы модные, потому что... человек написал на смс-портал, что Telegram отстой. Я не нарадуюсь на Telegram наш, который тот же по номеру 8-925-48-94-8. Я это говорю. Он выходил сейчас, хвалился нашим выпускающим. Почему? Потому что, ну, совершенно другие прям ребята. Вот я вижу, что люди, которые раньше вообще не писали, начали писать, и это продвинутые ребята. Вот прям радует и все, вот понимаешь? Замшелости нет, в тему все. Какие-то они хорошие и все. Я еще не могу поделать. И для меня это радость, понимаешь? Потому что раньше я их не видел, а сейчас я их увидел.
Ведь никак не пойму, что я в тебе такой влюбленный? Ты должен был говорить.
Боже мой, что это за... Вот видишь,
это свадьба в Малиновке.
Все-таки замшелости решила какой-то внести. А видела Порошенко, что сказал? Ты что видела? Ты мне это показала даже, да? Потому что ты же у нас следишь. Покажи еще раз. Порошенко назвал невообразимой идею о разрыве дипотношений с Россией. Высказался против разрыва дипломатических отношений. Напомнил, что эта инициатива нескольких депутатов Верховной Рады назвал ее невообразимой. Все, точка. Значит, мы дальше это не обсуждаем. Даже Порошенко понимает, что разорвать дипломатические отношения с Россией – это идиотизм. Я напомню, кто там больше всех ратовал за то, чтобы разорвать эти отношения с Россией дипломатические. Поросюк – это тот чушок, который сжег наш флаг не так давно. Ему, в общем-то, а что от него ждать? От этого кретина. Нечего от него ждать. Даже Порошенко, смотря на Поросюка, говорит, ну и придурок. Ты понимаешь, насколько он придурок в таком случае? Он говорит, невообразимо. Ему же как-то по-другому неудобно говорить.
Ну, там среди авторов он был невообразимо. Была депутат от блока Петра Порошенко,
он говорит,
кстати.
Ну и что ж теперь поделать? Невообразимо! А в сторону такой... И раз, и Лаврова процитировал. Ты понимаешь, дебилы. Вот есть так, невообразимо, дебилы. Ну а что, разве нет? Мне кажется, цитата Лаврова здесь подходит. Вот,
вполне.
В самый раз, молодец, да. Вот. Сергей Лавров вообще наивысший, лучшайший. Может, есть такое слово? Это мой неологизм авторский. Лучшайший.
Клёвишный.
Самый наилучшайший очень.
Это уже было слишком.
Что? Потому что Телеграм есть на компе, это удобно, умные люди любят. Артур пишет. Ну и так далее. Ладно, 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 ладно. Все, круто. Ребята, давайте сейчас мы сделаем небольшую паузу, за Порошенком порадовались и дальше идем.
Право знать. Говорит Москва.
А, кстати, простите, просто я хотел вам сказать, что Порошенко поднялся на две строчки в списке богатейших людей Украины, и его состояние за год выросло на 100 миллионов долларов. Я напомню, на Украине идет война.
Кризис.
Гражданская практически. Да, вот сейчас она приостановлена, слава богу. Кризис страшнейший, людям жрать некоторым нечего. А у Порошенко на 100 миллионов больше. С чем я ее поздравляю, красавчик. Вот понимаешь, вот какими надо быть людьми. Эля, мы не должны осуждать Порошенко. Мы должны у него учиться с тобой. Понимаешь, да. Как с гуся вода. Вот хоть что-то там в глаза, божья роса. Вот просто страна бедствует. Беда, катастрофа. Ну, разбогател на 100 миллионов. Ну, не красавчик ли? Я считаю,
он бы ответил,
я считаю,
это автоматом там начисляется.
Ладно, ладно. Сейчас знаешь, что скажут нам сразу? Мы заговорили только, а тут же сразу нам скажут, ой, а и Кофтун весь в муке и говорит, ой, а в России прям хорошо живут, ой, прям деньги получают. А мы говорим, спокойно. Вячеслав, ща будем разбираться с нашими проблемами. Доля россиян без сбережений выросла до максимума за 10 лет. У 61% россиян нет сбережений. Об этом свидетельствует результат опроса исследовательского холдинга «Рамир». В компании отмечают, что это максимальный показатель более чем за 10 лет. 27% говорят, у нас есть сбережения, 12% говорят, что последние накопления были потрачены в последние месяцы. И самая популярная форма сбережения, кстати, это хранение рублей. 88% в рублях.
Да потому что долларов нет.
Ну вот. Ну что ж, давайте поговорим о накоплениях ваших, дорогие друзья. Есть ли у вас накопления или нет? У тебя есть накопления? Давай честно, говори честно. Долго думала? Долго думала.
Я просто в отпуск собираюсь.
Ну, то есть у тебя есть...
Накопления нет.
Накопления на отпуск у тебя есть.
Я их потратила.
Правильно?
Все.
А, то есть ты уже купила билеты? Да. А когда сваливаешь? Куда свалишь?
В середине апреля.
А куда?
К подружке.
Куда?
На Филиппины.
Подружка на Филиппины. Всем вам таких подружек, мужики.
Между прочим, она там рис один раз в день ест, если что.
В смысле?
Дауншифтер, нищеброд, она... такой, новомодная тенденция.
Друзья-наркоманы, все понятно.
Ну что?
А что, нет, что ли?
Нет, конечно.
А что, нет, что ли?
Ты откуда у них деньги на наркотики? Ты что, они рис один раз в день едят?
Ну
ты
че? Ладно, я рад, ладно.
Приеду, гречу привезу.
Доллар-то уже 67, а я-то брал за 76, пишет Иван. Иван, я и за 80 брал. Так что ничего, ничего, Иван, терпите. Мне 24 года, заначка лям в рублях. Во, красавчик. Константин. Я не говори, что я. Все, я помолчу, я не сказал фамилию, хорошо? Молодец! Молодец, слушатель! Что ж такое? Вот. Рис раз в день, а все остальное время мясо, Алекс написал.
У
меня 3 доллара, смотрю на курс и богатею, Артур пишет. Нормально? 3 доллара. У меня есть накопление. Коплю, да, коплю. Тоже в доллары вложился в определенный момент. Сейчас вот я беднею активно. Ну что поделать, дорогие друзья. Вот, давайте, все, 7373948, у вас есть накопление, нет, рассказывайте, все, куда потратили. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, ребята.
Да.
Александр, вы знаете, есть накопление, честно признаюсь, но в основном, конечно, жировые.
Подожди, а вам сколько лет?
Ой, 6-й, 10-й, разве?
Ну, у вас было время накопить, вам положено.
Тогда я старался, опять же, государство-то помогало, я ничего плохого.
Я понял, спасибо большое. Смотри, во-первых, хорошо, что человек юмор сохранил. 60 лет, понимаешь, практически, да?
Да.
Это значит, что уже и распад Советского Союза человек застал. И, может быть, Афган застал человек, правильно? Ну, афганскую войну. Ну, в смысле, угу. Застал, активно, может быть, участвовал. Вот. Человек видел чеченские кампании, распад частичной России. И смотри, какой позитивный.
Ну. Говорит,
накопил жировые отложения. Вот. А или у нас, вон, смотрите, как это называется?
Как даже это называется?
Худющая это называется. Худышка у нас Эля. Вот, не кормит ее и сама не кормится.
Нет, кстати, покушать я люблю.
Покушать я люблю. Что ты ешь?
Только и делай, что ем.
Да где?
Постоянно.
А что ты ешь, скажи?
Все. Вот все, что предложишь, все сметаю.
Да,
я, можно сказать, машина для уничтожения еды.
Боже мой. Хороший метаболизм, да?
Еще какой?
Да. Подожди, а вот мама у тебя, она тоже такая худенькая, небольшая?
Ну да, ну нормально. Она, кстати, так плотненько, но не толстенькая.
Ну не очень. Понятно. Но она старше тебя получается, правильно? Ну то есть у тебя наследственность все хорошая, тебе повезло. Не в коня-то корм, говорит Сергей. Не в коня-то корм. Что ж ты ешь-то столько?
У меня тоже есть какие-то накопления.
Все накопления на ребенка уйдут, скоро роды у супруги, ждем дочку, пишет Алексей нам. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Федор.
Да, Федор.
Накопления и вряд ли будут, я скажу, потому что пенсия очень маленькая.
А вы...
Очень маленькая, да. Пенсия. Спасибо, до свидания.
А сколько хоть,
скажите? Передача замечательная ваша, а?
Сколько хоть пенсия-то у вас?
Пенсия 400-800.
Даже,
очень маленькая.
Я понимаю.
Надо Путину такую пенсию назначить, я скажу, и Медведеву тоже.
Ну, хорошо, спасибо большое. Это же хорошее пожелание. Это же не самая маленькая пенсия. У людей по 70 там, с половиной тысяч бывает пенсия,
да.
Правильно, насколько я знаю. То есть вы-то вообще-то добра желаете и президенту, и премьер-министру. Говорите, у меня есть замечательная пенсия в 400 тысяч. Дай бог!
всем нашим правителям такую пенсию. То есть человек, видишь, даже говорит, вот позитивно все равно подходит. Ладно, я понимаю, на самом деле. Это я сейчас саркастически скажу. 14 тысяч, конечно, не отложишь. Тут понятно. Тут понятно. Это, знаете, сегодня разговор у меня был с коллегами. Говорят, мне объясняют коллеги мои. Понимаешь, говорит, деньги, их надо тратить. Их надо тратить. Я говорю, что? Надо тратить. Деньги они любят, когда их тратят. Они любят вот оборот, чтобы был. Тогда они и приходят. Я говорю, все круто, понимаю, говорю, у кого деньги есть, оно приятно такое говорить, и мы можем обмениваться даже такими идеями какими-то. Говорю, только, пожалуйста, никогда это не говорите ни в каких селах отдаленных, да? Чтобы вас там на вилы не подняли, да? Хорошо? Просто не говорите, ну потому они говорят, и нету у них денег. Я говорю, не поэтому, нет, ну ладно, я не буду объяснять. Я не буду объяснять, почему у этих людей нет денег. Просто их нет там, и все.
Ты не поверишь, но в селах тратят деньги.
Нечего тратить. Ну, нечего.
Что есть, сразу тратят. А дальше, как говорят, то густо, то пусто.
Ты что, сельская, что ли?
Конечно.
Да?
Еще какая?
Ну-ка, рассказывай мне про село. То есть в селах-то как люди живут? В селах-то люди довольны достатком своим? Ну,
свиней держат. Че?
Ты свиням дала? Элька! Ты свиням-то дала, сходила? Такое было в детстве, нет?
И вот так вот, Лёшка, ты навоз-то убрал?
Да-да. Ты курень-то покорми. Было или нет, скажи мне.
А хозяйство держали? Налила?
Хозяйство держали родители. Вот я когда-то, у нас тоже, у меня родители попытки делали там держать какое-то хозяйство. Я, слава богу, их уговорил не держать это хозяйство. Потому что это бестолковое абсолютно занятие в вот таких малых масштабах. Этим нужно заниматься крупно.
Тогда сейчас да. Это на самом деле становится невыгодно.
А сколько тебе денег надо в месяц для полного счастья? Спрашивает меня Константин. Круто, Константин, а я адресую этот вопрос всем сразу. А сколько вам денег надо для полного счастья в месяц, так скажем, финансово? Я вам честно скажу, я разные деньги зарабатывал, и пока, в общем-то, дела идут в гору финансово. Так, признаюсь вам честно. И ни разу не было такого, чтобы я сказал «достаточно». Ни разу. Ни разу в жизни. То есть
какой
те люди...
Какой ты требовательный.
Нет, я не требовательный. Вот те люди, которые вам говорят, что не бывает так, чтобы хватит, вот mm-hmm. они правы. Вот не бывает так, чтобы хватит. Вот. Поэтому я не знаю, сколько. Чем больше, тем лучше. Чем больше, тем лучше. Но не так много, чтобы хотели убить. Понятно? Вот. То есть много, чтобы хорошо жить, хорошо питаться, можно было путешествовать, хороший автомобиль был, чтобы квартира хорошая была, может, домик где-то отстроить. Ну, а чтобы вот не было желания у людей взять тебя и убить где-нибудь. Понимаешь? Ну, чтобы вот эти миллиарды, не, мне вот миллиарды не надо. Я понимаю, что это большая опасность.
Чтобы без золотых унитазов там.
Да, вот это не надо. Ну, то есть хорошо бы было на данный момент, ну, где-то лям в месяц иметь.
Неплохо.
Бам! Ба-бам! Такой удар, да? Ну, где-то лям в месяц иметь на данный момент было бы хорошо, но я не настаиваю. Я не настаиваю. Ты согласна или нет?
Я думаю, что это уже граничит с тем, когда появляется желание кого-то убить.
Ты зря так думаешь, раскрою тебе секрет. А сколько нужно, Эль, тебе? Вот ты как вот скажи?
Честно, не знаю.
Ну, сколько?
Даже не могу предположить.
Не, ну, сколько? Ну, сколько?
В прошлый раз предположила, меня потом...
Да ладно, мне 200 в месяц хватит, говорит Константин. Ну, ваше счастье, Константин. Я же вам... Меня спросили, я ответил. 200 тысяч, чтобы за ипотеку отдавать детей, одевать и на мясо, чтобы, Артем говорит. Видишь, 200 тысяч людям нужно. Конкретные абсолютно цифры. Я сразу говорю, миллион. А что нет? Миллион хорошая цифра просто, я поэтому. Ты в долларах сумму назвал? Не, Андрей, в рублях. Я скромный человек. Я скромный человек. 7373, не в белорусских, конечно, но в рублях. Ты придумала сумму-то или нет?
Нет, не придумала.
Ублюдка-мажоры московские никогда не смогут оценить жизнь в провинции, Петр Иванов написал. А тут уж, Петр, как я вам скажу, я не знаю, может быть, вы нас посчитали за ублюдка-мажоров. Мы-то как раз сельские.
Да?
Мы-то как раз сельские, мы же как раз, вот, понимаете, от сахи. Вот, рвемся, понимаете, идем к успеху, как шоколад. Вот, знаешь, шоколад не виноват, пацан к успеху шел. Мы идем к успеху просто с Элей, понимаете? Вот. Добиваемся славы, по крайней мере, ведем лучше некоторых. Вот. Это еще одна цитата просто. Эй, Врежек, как тебе наш текст, который водит тебе по губам? Тебе понравилась наша слюна, которая у тебя на лице?
Откуда ты это берешь?
Это слюна, которая ядовита. Как змея? Ты что, не знаешь, что такое МС Врежек?
Нет.
Не знаешь, что такое МС Воронеж?
Я,
сегодня,
видимо, совершенно
сегодня просвещаться, сегодня просвещаться, сегодня слушать незабвенный трек МС Воронежа, дис на Врежика,
задание.
Разрыв Врежика, ты что? Вот. Есть, купил, сэр, бы новые кроссовки, а то ходишь как бомжара. Хотя почему как, ты и есть бомжара. Это великий текст. Великий текст пацанов, которые познали жизнь в 14 в Воронеже. Нам 14, мы добиваемся славы, по крайней мере, поем лучше некоторых. Ты что? В селе 50 тысяч, это супер, говорит Артем. Мне бы 200 тысяч рублей в месяц, самое то, пишет Мишутка. В 19 лет зарабатывать в день 3,5 тысячи долларов было мало, а потом потерял... Тихо-тихо, все! А потом потерял все, пишет Роман. 1 миллион – это 15 тысяч долларов. Нормальные деньги, ни мало, ни много, Дмитрий Викторович говорит. Вот и я считаю, вот и я считаю. С миллиона в месяц ничего не купить. Ни нормальную тачку, ни квартиру в Москве, современно от 35-40 миллионов. Надо от 4 лямов в месяц, понятно? Григорий нам написал. МГСУ. Это что, Григорий? Я зря прочитал, откуда вы? Хочу преподавать. Тихо, дайте я... Сейчас я прожу. Национальный Московский государственный строительный университет. Григорий! Срывай! Значит, готовьте мне место в вашем университете. От 4 лямов. Ну, молодец, Григорий. Красавчик. Видать, просто я тебе объясню. Григорий уже лям зарабатывает просто. Поэтому нужно нацелился на 4. Вот. У меня просто запросы не такие большие, Григорий, понимаете. Мне так, ну, квартирку лямов там, ну, за 10.
Что, да неплохо.
Сталинку какую-нибудь там двухкомнатную. Мне много не надо. У меня же не семья там 10 человек, правильно? Вот, а и машинку какую-нибудь лям за 2-3. Правильно? Че, мне много не надо. Ребята, я человек простой. Простой, понимаете? Вот. Что там? Стейк раз в недельку съесть, вот и все. Вот. Мои накопления сейчас 4 миллиона рублей, говорит. Пут-пут. 4 миллиона. Копите на квартирку, наверное? Копите, да? 35 тысяч в месяц минус 25 тысяч ипотека, 10 тысяч на жену и дочку. Годовалую. Сашке тяжело. Сашка, да. А сколько надо-то? Че, 35 надо? А, ты проотвечался пацанам из Воронежа. Пишет нам. То, что вы не с Москвы, это по вашему русскому литературному хихи понятно. В смысле? Мы не из Москвы, мы говорим. Вот так вот. Дмитрий Соболев пытался нас поддеть. Но мы гордимся своими сельскими корнями.
О, да.
Правда? О, да. МГСУ 4 миллиарда.
Чем нам еще гордиться-то?
4 миллиона. Я был там преподом, когда в аспирантуре учился. Было 0,25 ставки. В 2006 году Макс Палыч говорит, какие, говорит, 4 миллиона? У меня выходит 200-250 тысяч в месяц. Неплохо. Но машину надо что? Машину надо копить долго. Хочу новый Е-класс без кредита. Без кредита, пишет Александр.
А вот 47-й пишет, зарплата 100 тысяч в месяц. Свое жилье, свожу концы с концами, откладывать нечего.
Может, МГСУ это Московское главное следственное управление, говорит Алекс. А никого сейчас с работы не уволили из мечтающих о сотнях тысяч, пишет Сергей. Не надо мечтать, надо ставить цель. Все нормально. И достигать ее. Не обязательно вы ее достигнете. По крайней мере, она будет. Да?
Вы можете попытаться.
Держи пальто, а мечтать нужно о великом. Зарплата 100 тысяч в месяц, свое жилье, свожу концы с концами, откладывать да. нечего, пишет 47. Или ты это прочитал?
Да.
Какая ты молодец. А, что? Господи. Знаешь, смотри, какой извращенец о тебе пишет. Извращенец. Накоплений нет, то есть в декретном отпуске получаю 10 490 рублей в месяц на себя и двух детей, пишет 67-я я. Ну, у вас, наверное, муж там, да, кормит, все дела. Сколько у тебя шеф получает в месяц, говорит 6-й. Шестой. Откуда я знаю? Откуда я могу это знать? Вы что? Солдат за генерал не отвечает. Вы что? Я не знаю. Я не знаю. Это вы, знаете, как вам скажу? Спросите сами. Вот. Но есть у меня такое ощущение, что вы ответы не получите. На ЗП 160 тысяч рублей тоже не хватает, пишет 600-й.
Вот беды у людей, просто беды с такими
Это проблема
зарплатами.
Белых людей, проблема белых людей. Поверьте мне, если нас кто-нибудь сейчас слушает в селах, вас ненавидят, друзья, которые жалуются. Ну, вы со смайликами пишете, я понимаю. Вы москвичи, конечно, не коренные, но уже закоренелые, пишет мой. Мы пытается нас оторвать от корней. Ну а мы с Элей не забываем свои корни и помним, что есть вещи на порядок выше, слышишь? Говорят, отсюда надо сваливать по идее, встать на ноги, завести семью, растить детей. Ну может это правильно, но прошлое не может быть оставлено.
Да?
Что?
Опять
и брошено, позже найдено. Да какой это каста? Не забывай свои корни, помни, есть вещи на порядок выше. На порядок выше.
На порядок выше.
Да. Этот орешек оказался крепче, чем мои зубы. Я думал, меня ждут штамполы. Танцполы оказались клубы. Все, все, ребята, я сейчас ударюсь в рэп. Я вообще металлист, я не рэпер, но знаю какие-то тексты. Память такая, практически фотографическая. Практически фотографическая память у меня.
Да вот не надо это рифмовать.
Но иногда все-таки не помню ничего. 120 тысяч хватает, но хотелось бы побольше, пишет 54-й. ЗП от 100 тысяч до 1 миллиона тоже не хватает. 46-й. Тайны! 46-й. Типа я вас найду и заберу у вас. Зарплата, говорит, от 100 тысяч до 1 миллиона тоже не хватает. 350? 249? Сколько? Сколько? 46-й.
А вот Семен пишет, что у него 2600 евро откладывать не получается. Жена
куда они свои зарплаты тратят? 160-200 тысяч жируют по ресторанам. Лазарев Андрей пишет. 40 тысяч получаю. 12636 кредит за машину. 12 тысяч на бензин в Москву. Пишет доктор Чехов. А, видишь, у всех свои запросы. Но я вам по своему опыту скажу, не хватает никогда. Не хватает. Это очень просто. Все очень просто, Эль. Я тебе расскажу, как это происходит. Типа...
Ты сейчас будешь пирамиду по маслу?
Не, как бы... По маслу. Пирамида у нас пошла как по маслу. Ребята, она пирамида маслоу.
Маслоу, я и говорю.
Как правильно ты сказал, это пирамида по маслу.
По маслоу. Да что ж такое-то?
По маргарину. Слушай, я...
По спреду.
О, да. Спред, дрянь такая, кстати.
Ну, что поделать, такие потребности.
Приходится себе покупать, да? Нет миллионов пока.
БПшка и спред.
Так остановись, БПшка и спред. Ты мне рассказываешь о своей жизни. Я съем стейки и не хочу вспоминать свое бедное прошлое. Не возвращай меня в это. Понимаешь, у меня начинаются фантомные боли.
Давай расскажи нам про потребности и зарплату.
Все просто. Сидишь такой, получаешь там, например, 100 тысяч рублей, условно. На 100 тысяч рублей. Надо отложить на квартиру. Вот, подумать об однушке в Биберево. Заходит, говорит, так, сынок, теперь ты получаешь 500 тысяч рублей. О, надо отложить 400 тысяч на квартирку, но уже поближе к трешке. Понимаешь? Сынок, теперь ты получаешь миллион. О, давно хотел квартиру на Маяковке. Но придется откладывать по 900 тысяч. И все. Ничего не меняется. И все равно сидишь, последний хрен
и
с маслом доедаешь.
И опять идешь пятерочку все... и берешь там да.
И ждешь. Когда же эта жизнь все-таки пойдет в гору? Деньги, помимо того, чтобы зарабатывать, их еще нужно уметь тратить. Иметь отвагу их тратить. Это, кстати, очень сложный процесс. Но он многим из нас не грозит никогда. Поэтому что о нем говорить? Ничего. Сейчас в движение отправляемся.
В движение.
А продам двушку в центре Москвы. Налетай, Павел пишет нам в Телеграм. Да, спасибо. Почем, кстати, Павел? Почем? 8 баллов в Москве. Ну ничего себе, дорогие друзья. Сказать, что вы бедствуете и не можете купить себе автомобили или разорились на бензине, вот ничего не сказать. Кстати, я напоминаю, что с 1 апреля акцизы у нас повышаются на бензин, а это значит с завтрашнего дня.
Да.
И вы, может быть, решили, но последок, последок, чуть-чуть покататься. Я не буду перечислять эти пробки, к черту, это бесполезное занятие, 8 баллов, это просто адок. Проще сказать, что на Дмитровке более или менее нормально. Более или менее нормально до МКАД, проспект Маршала Жукова, вот как бы так. Дальше не очень хорошо. Все остальное плохо, с переменным успехом. Кстати, неплохая Ленинградка до МКАД тоже, более или менее, тоже. Радует. Все, сейчас новости. Смотрите. Тут некоторые... Мы говорили о том, кто сколько получает, и некоторые слушатели решили меня критиковать, мол, как ты... Ах ты сволочь, там, скотина и так далее. Так, ребята, вот кто из вас добровольно скажет, чтобы ему платили зарплату меньше, чем платят? Ну, то есть, это первое. Не. Все хотят, чтобы зарплату повысили. Да. Все считают, что они хорошо работают. Да. То есть все честно, в этом плане честно. И следующий еще момент. Неплохо ведь, это хорошо, когда человек хочет развиваться даже в финансовом плане. Плохо, когда это главная цель. Плохо, когда человек все сделает ради денег. Вот это мое плохо. А так-то это же нехорошо. Я желаю вам, чтобы все было хорошо у вас в финансовом. Конечно, конечно.
Да, чтобы вы не
потеряли. Конечно, конечно. Мать честная, да я нищий с 50, говорит 60-й. И тут же 54-й. ЗП на руки, 350, квартиры в ипотеке. И смайлики грустные, понимаешь? Человек мучается, понимаешь?
Ипотеку человека.
Вот. Спред шикарно. Спред шикарно за 23 рубля. Сливочный, пишет Мир. У каждого, вот, понимаешь, каждого свои запросы. Вот да. И все. Вот и все. Люди говорят, как всегда, пошел дождь. И все горе-водители облажались. Никакой подготовки, говорит 93-й. Хочешь стать упырем? Молодец, пишет 8-й. Не хочу. Хочу больше зарабатывать. Да, да, да. Ты хочешь больше зарабатывать?
Ну да.
Это замечательная цель. Я больше тебе скажу. Раз уж мы так получилось, живем в капиталистическом обществе, а мы в нем живем. Средний класс, к которому мы хотим себя причислять, не факт, что мы себя можем причислить, учитывая курс доллара и рубля, но мы хотим себя причислять, он должен тянуться к высшему среднему. Ну, понимаешь? Ну, то да. Есть он, мы смотрим на высшие классы. Вот, мы средний класс, мы так подозреваем. Или чуть ниже среднего.
Я думаю, что чуть ниже.
Да, и мы тянемся туда, понимаешь? Мы тянемся, мы смотрим, как люди путешествуют, мы смотрим, как люди распоряжаются финансами, мы учимся у них, мы в каком-то смысле подражаем им, правильно? Мы ходим к ним за советом, потому что мы же не будем брать совета у человека, который не может дать совет, потому что сам ничего не умеет, правильно? Мы ходим за советом, мы уважаем их стремления, мы учимся у них, все, зарабатываем. И потом, когда-нибудь, мы с тобой будем сидеть и есть устриц. Понимаешь? Сидеть, в ус не дуть, есть устриц с тобой.
Устрицы на самом деле...
Они пищат, а мы их в рот засовываем, этих устриц. Они пищат, упираются, а мы их в рот засовываем, правильно?
Нет, нет, неправильно.
Нет, не такие устрицы.
Нет.
Щукарь
просто на самом деле, если мы в нижнем слое, у нас есть еще те, кому и надо помогать. Там, я не знаю, крышу в доме надо починить.
Ты не знаешь, крышу надо в доме починить?
Ну, я имею в виду, что устрицы на самом деле это так. Не думай, что наши желания там стремятся к золотым унитазам. Да совсем нет. Это нормальные у нас запросы.
А что, устрицы это золотые унитазы, что ли? Да брось. Да брось. Вот знаешь, чтобы понять, что наши запросы, они человеческие на самом деле, наши с тобой, хотя кажется, там, устрица поесть, о, нечеловеческий запрос. Знаешь, это как в 90-е, ананас на столе, родители купили ананас, вафли кукуруку привезли из Самары. Москвичам просто это неизвестно. Ой, счастье какое, да? Колбаса будет на праздник. Вот. Мы просто не хотим, чтобы так. Мы хотим, нормально есть, нормально путешествовать. Правильно? Правильно. А для того, чтобы понять, у кого запросы космические, вы иногда светскую хронику-то листаете. Иногда листаете, посмотрите, как люди живут. У нас с тобой запросы максимально скромные. И даже если человек... Вот люди сейчас сидят, да, я говорю, пускай у всех зарплата будет, по 300 тысяч, да? Нормальная зарплата. Что, это большая, что ли? Это похватит купить квартиру, машину купить, будут жить люди, хорошо питаться, путешествовать, счастливые будут.
Стиральная машинка хорошая, нормальная газовая колонка,
одежда,
например.
Одежда хорошая, правильно?
Одежда, правильно? Там, качественная, из хлопка.
Ладно, 300-то я, наверное, гоню немножечко, 150 хотя бы, чтобы более или менее нормально человек себя чувствовал, правильно? Чтобы мог себя отложить на отпуск, еще что-то. Разве это плохо? Разве это какие-то большие запросы? Да нет, ребят. Это не большие, это нормальный запрос, человеческий, все в порядке. Большие и нечеловеческие запросы были у губернатора Сахалина, слушайте. Помните такого? Ручка за 36 миллионов. Да. Вот это странно, понимаете? И так далее. И примеров таких много. Вот в столичном борделе «Сказка» нашли проституток по 300 тысяч рублей. Вот это странные запросы. Ведь есть же люди, которые приезжают и пользуются услугами проституток по 300 тысяч рублей. Мне кажется, можно просто зарплату в месяц начислить любой практически женщине. Практически любой. Не любой. Можно найти подобного типа женщин, которые нуждаются в спонсорах, начислить им зарплату 300 тысяч в месяц. Обойдется дешевле, клиентов будет меньше. Да? Практически.
Личные, да?
Практически ты один и будешь пользоваться. Что за идиоты? Как можно отдать?
Нет, видел, какой штраф,
за ночь?
Штраф им назначили?
Да, 2500 рублей. У нас штрафы за проституцию, это отстой вообще.
Сурово наказали.
Да, вообще, там наказание присутствует. 300 тысяч рублей за ночь. Это ж каким надо быть придурком, чтобы проституткой отстегнуть 300 тысяч рублей за ночь? Это как, кем надо быть? Каким надо быть идиотом, скажи мне, пожалуйста?
Может, этот человек просто
каким
очень ленивый?
Каким надо быть идиотом? Ну, ты, нет, это даже не просто ленивый, ну, ты тупой. Либо просто 300 тысяч для него, Эля, и это как для тебя 50 рублей.
Да.
Вот в это я могу поверить. Ну тогда какого черта он едет в какой-то тухлый бордель, а не сами эти проститутки к нему приезжают? Правильно? Странный человек. Находит время, едет в бордель. Странно. Ну вот, понимаете, некоторым не жалко 300 тысяч на проституток спустить. А мы на что хотим? На правое хорошее дело, правильно? Рубероид на крышу поставить, правильно?
Правильно,
вот, а что
забор
ты
поставить новый.
Бам, тимуровцы мы с тобой, тимуровцы, Эля.
Право знать. Говорит Москва.
Процент россиян не накопили на черный день. Кстати, это все туда уходит и так далее. А что еще у нас интересно? Ну, есть Польша, которая будет сносить памятники советской эпохи, там 500 памятников. Но здесь что комментировать, что говорить.
Уж привыкли мы, по-моему, к таким новостям.
Да, да, это все прискорбно, это все ужасно. Но вот так.
А ты знаешь, сколько у нас памятников стоят где-нибудь в поле? Забытые,
да,
всеми
покинутые. Да что у нас? Нет, ну тут же, понимаешь, это же политическая акция. Они тут говорят, что мы там их оккупировали и так далее. С поляками говорить нечем в этом плане. Поляки довершали дело Гитлера еще в 46-м году и знаменитые еврейские погромы. Да, именно с лозунгами «довершим дело Гитлера», когда Гитлера уже не было в живых даже.
Угу.
Поляки – народ странный, хотя славяне. Вот, поляки – это те люди, которые ставят все время под вопрос, знаешь, это понятие «славянское братство», «славянский мир». Зачем они это делают, я не знаю. Ну, вот они такие. Нравится им. Я думаю, что они все никак нам не могут простить, что мы их государственность в определенный момент убили просто на 100 лет. Просто уничтожили их. С другой стороны, ребята, но ведь и вы у нас тут покуражились нормально. Да? Не просто так, не мы вас выгоняли и все такое. Ну, то есть, ну вы просто по итогу проиграли. Они реваншисты, я думаю, они хотят взять реванш. Может быть, просто поляки в этом плане на нас сильно похожи?
Ты думаешь, мы тоже все время
говнистые
хотим?
Говнистые они, может быть. А что, нет? У нас нет реваншистских идей, что ли? Ой, не надо, пожалуйста. Мы Америку почему не любим? Сказать тебе. Мы ее обожаем и не любим одновременно. Это прям любовь великая и ненависть. Я люблю вот это и ненавижу тебя. Вот, это проблема наших политиков по отношению к Америке и народу нашего тоже. Вот, ну потому что мы никак не можем вот признать, что они нас обыграли и первые. Ну надо это признать. Для того, чтобы вылечиться алкоголику, ему сначала нужно признаться в том, что он алкоголик. Для того, чтобы нам победить Америку, нам нужно признать, что они нас победили в определенный момент. Хорошо, хорошо. Ладно, нам нужно дальше идти. Во, что у нас говорит Генштаб? Россияне перестали косить от армии. Все больше молодых россиян хотят служить в армии, заявили Генштаб. Мечтают. Об этом сообщил начальник главного организационного управления генерал-полковник Василий Тонкошкуров. Странная фамилия для военного. Он должен быть Толстошкуров. Правильно? А он Тонкошкуров. Или там нормальный
Шкуров. Он просто поизящнее.
По его словам... Тонкошкуров. По его словам, в настоящее время большинство призывников волнуют вопросы прохождения военной службы в конкретных видах и родах войск, а не предоставление отсрочек. Тех, кто признан негодным по состоянию здоровья, все равно интересует порядок прохождения службы. То есть, да, я негодный, но, может быть, возьмете... Хочу служить вот так.
Ну, служить стало, во-первых, год.
Тихо. В первую очередь молодые люди отдают предпочтение ВДВ, спецназу и морской пехоте. То есть, ну, хотят.
Мода пошла.
Ну, красиво, да. Также в приоритете находятся научные и научно-производственные роты. Вот так вот. Ранее...
Это, кстати, неожиданно. После ВДВ это как-то неожиданно прозвучало.
Ботаники, знаешь, да. Ранее из результатов опросов ЦИОМ стало известно, что более половины россиян одобрили идею службы в армии для своих ближайших родственников. Я даже помню, как мы этот опрос в эфире обсуждали. Я хочу попытаться услышать тех людей, которые хотят пойти в армию.
У меня, между прочим, в последнее время, на самом деле, много, ну, несколько человек в окружении, которые сами пришли в военкомат и требовали, чтобы их взяли.
Да?
Да. Правда, не все потом были удовлетворены результатом.
Что случилось?
Ну, потому что, говорят, возраст скоро закончится, ну, там, скоро будет 27, а мы не служили, надо пойти. Не, не порядок.
Понял. 7373-94. Я сейчас хочу слышать ребят, которые вот хотят в армию. Алло, здравствуйте. Алло. 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 Не, это долго, слушайте. Я-то думал, вы сразу начнете говорить. Ребята, которые собираются в армию. Вы, например, там институт окончили, из школы вы. 7373-948, набирайте. Давайте. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей.
Да.
Больше скажу. В армии служил 10 лет назад.
Ой, ну это...
И вот после всей этой ерунды, как бы, с Донбассом, собрался контракт подписать.
А что, это почему?
В итоге не скажешь, что ты мальчик не годен, ты нам не нужен такой. Хотя, в принципе, я отличник подготовки, со всего стрелял, ну и не понимаю вообще.
То есть вы хотели поехать добровольцем в Донецкий бассейн?
Ну, как бы, если так можно назвать, да, в Западный округ хотел попасть.
А, ну это просто там границу охранять, я понял. Завтра подорожание бензина. А, портрет будешь вешать в редакции, пишет 11-й. Нет, а что делать? Подражание же. Значит, воякам платят много, да еще и украсть можно, если не дурак, пишет 54-й. Мы все очень хотим в армию, господин Щец нам написал и какую-то ссылку дал, а мне так лень, ё-моё. Вот эту вот ссылку сейчас, ну ладно, давай, так и быть, я пробью ее, мне интересно же, понимаете, какое дело, я надеюсь.
Ну, на самом деле, не всем в армии платят много.
И смеющаяся фотография президента нашей Российской Федерации, президента Путина, вот так вот, я понял. Я сам пошел в армию, потому что дома жрать нечего было, 12-й говорит. Я знаю, что для многих ребят армия это чуть ли не единственный способ вырваться. Не, вырваться реально. Реально вырваться из села.
Ну вот контракт для многих из маленьких деревень таких, это на самом деле работа, заработки, единственный практически
Это абсолютно способ. Правда, да. 7373-948, телефон прямого эфира. Ребята, которые хотят пойти. Как вас зовут, алло?
Алло, меня зовут Виталий.
Да, пожалуйста.
Я с Юго-Востока Украины, из города Луганск.
Да?
Да. Сейчас в Москве, еду за рулем, слушаю вашу прекрасную передачу.
Так.
Я служил в Донецке, прекрасно отслужил. И я думаю, если бы тогда позволили, отслужил бы еще в российской армии.
Нравится вам. Я понял, спасибо большое. Но я хочу все-таки услышать вот эту молодежь. Молодежь.
Которая не будет косить
от 18 до 27. Молодежь. Ну где, ребята, давайте просто расскажите, какая у вас мотивация, что вы хотите-то? Алло, здравствуйте.
Алло, здрасте.
Да, пожалуйста.
Николай зовут.
Да, Николай.
Вы знаете, готов пойти служить в вооруженные силы, но не вижу конкретной перспективы после прохождения службы в армии.
Ну, то есть вы из тех, кто как бы готов, но не очень хочет. А я вот хочу слышать тех, кто хочет. Вот понимаете, какое дело?
Так я хочу, но нет перспективы, какой дальнейший ход, какое дальнейшее развитие моей будет личности.
Так, не знаю. Просто отслужить.
Отдать научиться. Честь, долг родине.
Что?
Просто год убить.
Ну, я не знаю, вы как это воспринимаете, смотря? Убить или, наоборот, совершенствоваться? Для кого как?
Так я готов отсовершенствоваться, а потом, что меня родина будет развивать? Или
не знаю, а вы отучились или как? Давайте я пойму, сколько вам лет сначала, для начала, чтобы мне было понятно.
Мне 25.
Ну, так я вам уже все. Вы уже работаете, наверное, да?
Да, работаю.
Ну, конечно, вам уже как-то это все не своевременно. На год покидать, так, нас, а потом возвращаться.
Была возможность пойти в армию, не было. Встал вопрос, а что будет после того, как отслужу? Что? Угу. Что дальше?
Ну, понял. Ну, здесь уже ничего дальше. Вы, в принципе, свою судьбу отстроили, вы уже работаете.
А в чем,
вы,
на самом деле, проблема? Ну, отслужишь ты год в армии, вернешься на эту же работу. Что?
Да,
какую перспективу вы хотите от государства? Чтобы оно за вас карьеру после этого строило? Чтобы вам льготы давали? Что? Да,
что ты наезжаешь на человека?
Ну, просто типа, если человек выбирает себе линию там продвижения по военной части, так, ну, окей, хочет, контракт,
ты так
все дела.
Ты так хочешь, чтобы я вот сейчас в пылу полемики с тобой спорил, орал туда, напрягал свое горло. Да, вот не нравится тебе, когда я просто разговариваю, да? Вот не нравится тебе. Чего ты наезжаешь на человека? Человек уже школу закончил 1000 лет назад, окончил. Вот, он уже в институте отучился, он уже работает. Ему что, сейчас с работы сорваться в армию, что ли?
Нет, ну подожди, отстой. Он сказал, что он хочет. хочет. Но хочет какой-то перспективы. О какой перспективе идет речь?
Ну, не знаю.
Например.
С генералом стать. Вот,
ну, генералом. Окей, у тебя есть контракт, подписывай контракт, иди по контракту, служи там.
Почему по контракту-то? Он еще может как отслужить как срочник, если
можно. Да, но он отслужит как срочник, может подписать контракт и дальше.
А
давай,
научиться
дерзай.
Убивать, вот это разве не перспектива, Валгает? Научиться убивать.
Это как-то, знаете...
А что такое служба в армии? Это разве не научиться убивать? Конечно, это научиться убивать, да. Да. А что ты мне так смотришь? Я что-то неправду сказал. Вал не прав. Абсолютно точно говорю тебе. Военные — это машины убийства. Их этому учат. Но это не просто убийство, а это благородное убийство. Ну, мы так трактуем это. Знаешь, почему?
Почему?
Потому что они спасают других. Вот почему. Они не маньяки какие-то. Хотя, может, они и маньяки некоторые. Знаешь, как майор Пейн. Я уже 3 дня никого не убивал. Не смотрел этот фильм?
Mm-mm.
Ты вообще не смотрел никакие фильмы. Достойных фильмов ты не смотрела. Да?
Да, я люблю
второсортные. Ты еще скажи, что тупой еще тупее ты не смотрела.
Нет, второсортные я люблю.
Так а майор Пейн самый что ни на есть второсортный фильм, почему ты его не смотрел?
Ну все,
тогда?
Значит, запиши себе в список.
У меня 3 друга пошли специально, Себастьян пишет нам в Телеграм. Женщины рожают, также выпадают на несколько лет в декрет. И потом возвращаются, говорит Свет. Ага, хитрые вы. Вас мужики содержат. Научиться получать штаны, хавку, пенсию и в 38 квартиру. Серж Алфавитов нам написал. Вот. От армии откосил в свое время, теперь жалею, пишет нам один из слушателей. Снег вас чистить научат и ломом плац мести, пишет Руслан. В РВСН учат убивать миллионами, пишет слушатель. Вы хотите в Москве найти желающих служить? Не, ребята, не получится, Сергей Васильевич пишет. Потому что армия наконец-то стала армией, Павел нам написал. Вот. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да.
Дело в том, что служить в 25 лет, ну, нет смысла. Там все-таки служат подростки, 17-летние, да, там...
Я понимаю, но у меня конкретно мой родственник один служил, он пошел в армию в 26, его забрали.
Это кошмарно, как он себя чувствовал среди подростков.
Нормально, его назвали сразу дедушка, он был дед у них, просто дедуля. И к нему вообще никто ничего не говорил, просто дедушка и все.
Странный экспириенс. У него. Вот. А вообще, конечно, я отслужил уже 17 лет назад на флоте, 2 года служил. Надо мной смеялись, потому что многие там отслужили 3 мечмана, да?
Да.
И могу сказать, что прививает патриотизм вот этот, не который сейчас, да, присутствует, а неподдельный. И, допустим, если меня сейчас Родина позовет, я не задумываюсь, пойду.
Да,
и
я понял.
Я свою, именно свой... долг в плане того, что я специалист первого класса, выполню. Даже сейчас меня посадит сонного на пост, я сделаю все, что
положено. Я, знаете что? Я пушечное мясо. Поэтому вам повезло.
Вот своя тема, вы вот...
Я понял. Спасибо. Не про меня. Давайте просто на шутки остановлюсь. Вот. Оно так и есть. Видите, человек с первого класса специалист. Он себе чуть-чуть взорвал там куда-то, что, как Вал написал. РВСН говорит, у них какой лозунг? После нас тишина. Хороший лозунг, тебе нравится?
Прекрасно.
Так это правда. После них тишина. А я что? Ура! Все. Ну, не-не-не, я какую-нибудь газету буду молнию сдавать. Сегодня герой на... Как это? 33-й, да? Герой героически нажал на кнопку и так далее. И уничтожил столько-то там подразделений, войск. Попал в цель! Вообще, по поводу эффективности нашего оружия, я хочу сказать, вы слышали эту новость, что сушка 25-й упала там на курятник мужику?
Угу.
Так там было 39 кур, 38 уничтожено, одна в живых осталась.
50-49,
да?
Да.
Результативность 98%. Ты понимаешь или нет? Вы оцените мощь русского оружия, даже падая! 98% целей уничтожает наш самолет. Как вам такая новость, а? Не задумывались? Вот что такое мощь русского оружия. Вот что такое Су-25. Завидуют нам все в Америке. Нет у них таких самолетов.
И боятся за своих кур.
Вот и все. Даже в последние секунды своего существования наша сушка выбивает 49 целей из 50. Понятно? О, а не падало бы, 50 из 50 бы было. Сочувствую мужику, представляешь, вот так вот выходишь из сарая, и тут...
И кормил.
Да. А ты выращивал цыплят?
Да.
А я выращивал цыплят. Вот это.
Когда... Я выращивал, и я.
Да, когда в бутылочку набираешь воды тепленькой, обматываешь ее полотенчиком, кладешь, они прижимаются, думают, это их мама. Все, они такие...
Лампочку у них тепленькую, да, я еще время
они
ставишь.
Такие милые, пи-пи-пи-пи-пи-пи, а потом такие тупорылые вырастают, мать моя, это ужас вообще, такие тупые, грязные, гадят везде, просто приходишь к ним, они все, вот эта куча мала какая-то жрут, друг друга клюют, вот тупее животных, чем куры, я в жизни не видел, вот может только утки. Утки — это просто ад! Ну, такие тупорылые! Все думают, да, свиньи тупые или что вот это. Свиньи умные ребята. Свиньи умные ребята. Вот куры,
они,
утки,
между прочим, ходят в туалет
адок.
В один конец.
Да.
Да.
Назад не возвращают. Ну что, это старая традиция свиней-викингов. Уходить в туалет в один конец. У нас служил парень, 27 лет, кличка была Старый, служил хлеборезом, рожу отъел, еле в поезд загрузили, пишет 93-й. Откосил некоторое время назад, не жалею, пишет Вадим. Наш геройский самолет сараюшки всех кур перетоптал вместо петуха, пишет 54-й. Ну и ладно. Не, на самом деле я понимаю, почему, наверное, я думаю, что эти данные вполне себе правдивые. Когда у нас был недобор, Генштаб наоборот делал. Он придумал всякие разные вещи, там, что вот, это последний год, когда мы служим год, дальше будет два. И все бежали. Сейчас он этого не делает, то есть в обманку не играет. Значит, скорее всего, действительно, хорошая явка, призыв хороший.
Ну а что, ты на почту можешь пойти служить?
Не, ну, а
альтернативная служба.
Ну давай, скажи честно. Ну вот пока вот какое-то есть такое ощущение, что все-таки армия у нас лучше стала. Ну
да?
есть такое ощущение.
Есть.
Есть. Вот и в этом плане, знаешь, меня всегда удивляла фигура Сердюкова. Который вроде бы, как нам говорят, все разрушал, но почему-то, когда пришел Шойгу, откуда-то взялись самолеты какие-то, подводные лодки, еще что-то. И оказалось, что после Сердюкова много чего было. Вот серьезно, почему? У меня есть такое ощущение, что вся эта дискредитация Сердюкова, это все не просто так, ребята. А вы не думаете, что это было сделано для отвода глаз? Вы не думали, что это было сделано, например, для того, чтобы... Американцы не прознали, насколько мы сильны в военном плане. А? Как вам конспирологическая теория? Мы говорим, армия вся разворована. Вот, Сердюков все разворовал. Судебный процесс устраиваем. Оказывается, Сердюков-то не разворовал. Оказывается, оставил наследие, и ой, какое... Оказывается, в натуре эффективный менеджер. Ну ладно,
только
это
погоны
я...
обратно
это
перешили.
Я так... Да он же не в погонах был, он же такой, он же пиджак.
Нет, остальным.
Вот. Короче говоря, ребята, есть такое ощущение, что не все так просто в этой всей истории. Хотя, может, я просто загоняюсь. Может быть, я просто преувеличиваю значение таких персонажей, как Сердюков. Давайте сейчас небольшая пауза и в движении.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Ну, рассказывайте, дорогие друзья, где вы едете и что видите, ибо сейчас в Москве 7 баллов, а это значит, что вы не едете, а видите вы пробки. Как вас зовут,
Оля?
Ну, чуть
полегче стало.
Ну, легче, чем 8.
Слава, добрый вечер.
Да, Слава.
От Дмитровки до Осташки внутренний МКАД стоит. Примечательность истории Су-25. Это как раз та выжившая курица, которая сидит, неслась. Тут бабац истребитель.
Да.
Такая, чего?
Да. 7373948. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Добрый вечер. Это тот самый Андрей, который звонил вам с третьего транспортного кольца.
Да.
Я за полтора часа добрался до МКАДа по Звенигородке. И стою в той самой пробке, о которой сообщил
Андрей,
предыдущий слушатель.
Андрей,
Митина.
А вы героически слушали нас полтора часа?
Да, я с удовольствием.
О, Андрей, ну вы сильный человек. Спасибо большое, Андрей. Сильщик, бежай, выдержал?
Молодец.
Немногие способны. Андрей способен. Эльвира Хасаншина.
И Алексей Гудошников.
И да пребудет с вами сила.